Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. Из Чечни выдворена канадская журналистка. Совет Безопасности ООН обсудил кризис в отношениях между Россией и Грузией. В Ираке правительственные войска восстановили контроль над Басрой. Корреспондент канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию российских правозащитников. Армстронг и переводчица Ольга Кравец были задержаны в Грозном сотрудниками местных правоохранительных органов. Задержанным было предписано покинуть территорию республики из-за отсутствия специального разрешения на работу в зоне проведения контртеррористической операции. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании обсудил кризис в российско-грузинских отношениях, обострившийся после уничтожения в Абхазии грузинского самолета-разведчика. Тбилиси заявляет, что самолет сбили российские военные. Москва утверждает, что он был сбит абхазскими средствами ПВО. Говорит глава грузинского МИДа Давид Бакрадзе.
К сожалению, мы не получили на этом заседании ответа от российской стороны, как, откуда и ради каких целей российский военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Заявил Давид Бакрадзе. Вот что на это заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Министр иностранных дел Грузии издалека показал как бы некоторые фотографии. Но я сказал, в свою очередь, просто обрисовал известную канву событий и сказал о том, что абхазская сторона заявила, что беспилотный летательный аппарат был сбит абхазской противовоздушной обороной, а наши военно-воздушные силы говорят, что наши самолеты в направлении Северного Кавказа не летали. На этом, собственно говоря, и была исчерпана эта часть обсуждения.
Заявил Виталий Чуркин. Госдепартамент США призвал Грузию и Россию принять политическое решение с целью устранить разногласия. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечают День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван называет геноцидом. Турция признает факт гибели армян во время Первой мировой войны, но отрицает, что они были жертвами геноцида. Накануне в Ереване прошло многотысячное шествие в память о погибших. Массовые убийства армян в Османской империи признали геноцидом более 20 государств, в том числе Россия, Германия, Франция и Канада.
Радио «Свобода». Новости.
В суде белорусского города Гомель состояли слушания по делу в отношении участников экскурсии, посвященной 90-летию Белорусской Народной Республики, БНР. 23 марта 20 человек с красными и белыми воздушными шарами под цвет национальной символики прошли по местам, связанным с жизнью одного из деятелей БНР, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
За участие в экскурсии гомельский пенсионер Владимир Непомнящий приговорен к 15 суткам административного ареста. Член Объединенной гражданской партии Александр Процко и активист комитета по созданию движения «Белорусская христианская демократия» Святослав Шаповалов осуждены, соответственно, на 7 и 10 суток. Еще трое участников экскурсии оштрафованы от 250 до 350 долларов. Судья Олег Хорошко посчитал экскурсию незаконным шествием с последующим пикетом. В качестве доказательства демонстрировалось видеозапись, сделанная сотрудниками милиции. Двое обвиняемых в суд не явились, на что судья пообещал в ближайшее время доставить их на процесс принудительно. Белорусская Народная Республика была провозглашена 25 марта 1918 года и просуществовала чуть более года. С середины 90-х, в День воли 25 марта, белорусская оппозиция проводит праздничные шествия, большинство из которых заканчиваются избиениями и арестами участников акции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Ираке правительственные силы восстановили контроль над городом Басра, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны. В результате захвата Басры месяц назад шиитскими экстремистами и боев силами безопасности в городе погибли сотни людей, в основном сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидата в президенты США Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой. Клинтон заявила, выступая перед сторонниками Филадельфии.
With two more С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома, вы знаете, ставки высоки, а задачи сложны. Но вы знаете возможности, возможности бесконечны. Если мы закатаем рукава и приступим к работе с президентом, который готов вести за собой с первого дня.
Сказала Хиллари Клинтон, а вот что заявил сторонникам Барак Обама.
Порой легко забыть, в чем суть нынешней кампании, выпустить из виду экстренность момента. Легко быть отвлеченным раздорами, глупостью или мстительностью, которыми поглощена наша политика, ссорами, от которых никто из нас не свободен полностью, и которые опошляют важнейшие вопросы. Две войны, рецессия экономики, планета в опасности. Вопросы, которые угрожают нашей нации.
Сказал Барак Обама. Кандидат президента США демократов будет выдвинут на съезде партии, который пройдет летом. До этого еще состоятся первичные выборы в 9 штатах. У республиканцев кандидат в президенты уже фактически определился, это сенатор Джон Маккейн. Из-за угрозы террористических актов эвакуировано посольство Дании в Алжире и Афганистане. Слово скандинавскому корреспонденту Радио Свобода Сергею Джанину.
Министерство иностранных дел Дании сообщило о временном закрытии посольств в Алжире и Афганистане и эвакуации сотрудников этих дипломатических миссий. Такое решение, основывающееся на разведданных, было принято после угроз в адрес Дании, вызванных повторной публикацией в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Исключено, что на глобальный призыв к терактам со стороны Аль-Каиды откликнутся члены этой группировки или их сторонники во всем мире. Поэтому я, к сожалению, не могу утверждать, что дело ограничится закрытием лишь этих двух посольств. Заявил министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер. По словам представителей датского МИД, сотрудники посольств в Алжире и Афганистане не покинули территорию стран пребывания, а были в срочном порядке переведены в тайные убежища. Несмотря на то, что местонахождение датских дипломатов засекречено, они продолжают свою работу и отвечают на все возникающие вопросы по телефону и электронной почте. Напомним, что карикатуры на пророка Мухаммеда были перепечатаны датскими СМИ в феврале этого года, после появления информации о готовящемся покушении на их автора, 73-летнего художника Курта Вестегорда. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Грозит ли России продовольственный кризис? Сегодня Международный день памяти жертв геноцида армян в Турции. Новый моноспектакль Олега Меньшикова представлен в Москве. Эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа нашей программы – мировой продовольственный кризис. Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Джозеф Ширан выступила с заявлением, в котором сравнила нынешний резкий рост цен на продовольствие в мире со стихийным бедствием. Голод угрожает, по ее оценкам, не менее чем 100 миллионам человек. И прежде всего могут пострадать те страны, которые напрямую зависят от импорта продовольствия. Угрожает ли этот кризис России? На эту тему материал корреспондента Радио Свобода Вероники Баде.
Предупреждали о нынешней критической ситуации еще в 60-х. Население планеты росло, а плодородных земель из-за бурного развития промышленности становилось все меньше. Стараниями ученых, разработавших новые сверхэффективные методы ведения сельского хозяйства, пессимистические прогнозы были на время забыты. Но сегодня об этих опасениях заговорили вновь. Увеличение численности населения вкупе с ростом потребления, климатическими изменениями и возросшей стоимостью производства продовольствия вызвали резкий рост цен на продукты питания по всему миру. Многие страны в ответ на угрозу продовольственного кризиса существенно сократили экспорт зерна и другого продовольственного сырья. Не стало исключением и Россия. Помогут ли такие ограничения решить проблему или станут причиной нового скачка цен на продовольствие на мировых рынках? Вот что говорит директор Всемирной продовольственной программы Тони Бенбери об одном из последствий сокращения импорта зерновых.
Экспортеры зерна, столкнувшись с угрозой кризиса, резко сократили поставки. И теперь любому, будь то правительство Филиппин или наша организация, довольно сложно купить зерно на свободном рынке. Например, сейчас мы не можем приобрести необходимое количество пшеницы для помощи Афганистану на те 78 миллионов долларов, которые нам дали страны-доноры. Такого количества просто нет на рынке. Та же ситуация и с рисом, который необходим Восточному Тимору.
Эксперты Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству Абдул-Реза Абасиан считают, что у политики ограничения поставок есть свои плюсы и минусы.
Проблема вот в чем. С одной стороны, все больше и больше стран выбирают сокращение импорта как способ предотвращения роста цен на продовольствие, такого, какой мы наблюдаем в последние месяцы. С другой стороны, хранение зерна и других продуктов на складах обходится этим государством в определенную сумму. И с экономической точки зрения, это не очень эффективный способ защитить себя от кризиса.
В итоге, по словам Абдул-Ризы Абасиана, создание больших запасов продовольствия все равно ведет к росту цен. Поэтому вскоре, считает эксперт ООН, многие государства могут пересмотреть необходимость создания таких запасов и предпочесть для предотвращения кризиса политику бартерных сделок с продуктами питания. Угрожает ли России мировой продовольственный кризис? На этот вопрос я попросила ответить Ивана Старикова, в прошлом заместителя министра сельского хозяйства России, а ныне руководителя школы экономики земельных рынков Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
Никакого физического дефицита продуктов питания в российских магазинах, рынках и так далее в ближайшее время не предвидится. Однако серьезные кризисные явления нарастают, и они связаны с достаточно серьезным ограничением покупательной способности граждан. Вторая часть проблемы состоит в том, что Россия критическим образом зависит от импорта продовольствия, она встроена в глобальную экономическую систему, а объективные процессы связаны с тем, что на мировых рынках цена растет на продукты. Вот эти две причины стали сегодня серьезной проблемой. Решение, которое предлагает правительство, предлагало заморозить цены, абсолютно неэффективное, потому что в рыночной экономике, а Россия хоть и с некой натяжкой можно назвать рыночной экономикой, это абсолютно мера бесперспективная и бесполезная. Все снижение будет выбрано за счет транзакционных издержек и при огромной степени коррумпированности государственного аппарата. Но тем не менее есть уже отработанные механизмы, в частности в тех же Соединенных Штатах есть так называемые food stamps, то есть продуктовые марки, и задача правительства отделить граждан, которые подъезжают к магазину на иномарках, и им, в принципе, безразлично, даже если булка хлеба стоит 50 или 100 рублей. И бабушка, которая обходит с клюшечкой 5-10 булочных для того, чтобы найти на 5 рублей булку хлеба дешевле. Их нужно разделить. И сегодня системы защиты, голограммы и так далее позволяют выпустить такие марки. Безусловно, туда не должны приобретаться подакцизные товары, то есть там алкоголь и табак, но некий ограниченный базовый набор продуктов по этим маркам должен по низким ценам раздаваться малоимущим гражданам. Необходимо сегодня дифференцированно поддержать наиболее малоимущие, это порядка 30 миллионов граждан. И я думаю, что если правительство пойдет этим путем, то это путь разумный и абсолютно оптимальный.
Говорил Иван Стариков. А вот что думает по этому поводу Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости».
Парадоксальная ситуация. С одной стороны, все уже осознали, что продовольствия не хватает, его нужно производить. Это выгодно, это рентабельно, должно быть в нормальной экономике. С другой стороны, свежая новость. Вот я за 250 километров от Москвы был, прекрасное экологическое чистое место. Вот именно сейчас закрывается птицефабрика. Что говорят люди? А перед нами власть не отчитывается. Похоже, дано указание все у нас здесь уничтожить, чтобы скупить земли за бесценок. Вот процесс, которым может привести у нас к непредсказуемым последствиям. Если бы у нас было более-менее самоуправляемое общество, крестьяне, которых продолжают душить, могли бы как-то защищаться, но, к сожалению, они не защищаются. И до тех пор, пока все эти земли не обрели своего карабаса-барабаса в буквальном смысле, похоже, вот это удушение нашего сельского хозяйства будет продолжаться. У нас сегодня электроэнергии, подписано долгосрочное соглашение о дотировании электроэнергии для алюминиевых заводов. И в то же время и солярка, и электричество для сельхозпроизводителей в нашей энергетической «державе», в кавычках, существенно дороже, чем в ряде стран, являющихся потребителями чужих энергоресурсов. Вот это то, что нам угрожает. Нам угрожает, собственно, не голод, а ситуация, когда у большого количества людей просто не будет достаточных денег для нормального, здорового питания. Первое. И второе, конечно, в рамках вот этого процесса дальнейшего уничтожения деревни мы продолжаем терять вот те оставшиеся нормальные, здоровые элементы крестьянского уклада, которые все еще есть.
Юрий Юрьевич, какими, на ваш взгляд, могли бы быть разумные меры по ограничению роста цен на продукты питания в России?
Никакие меры по административному ограничению цен в слабом, коррумпированном, чрезвычайно высоко монополизированном государстве, разумеется, эффекта дать не могут. Эффект могут дать только меры, связанные с существенным усилением государства, причем независимо от того, либеральную она собирается проводить политику или госпатроналистскую. Потому что в любом случае мафиоизации всего, что связано с сельскохозяйственным производством, а в условиях повышения цен на мировом рынке происходит естественная мафиоизация этого процесса, так вот мафиоизации может противостоять только сильное государство. Субсидирование по отдельным отраслям, которое необходимо, то есть это должен быть комплекс мер не идеологизированный.
Таково мнение Юрия Болдырева, автора серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Корреспондент канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В Челябинске завершился митинг пенсионеров, выступивших против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной. По данным украинской стороны, он пытался проехать из России в Харьковскую область на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию пограничников. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. В Верховном суде Кабардино-Балкарии на 14 мая перенесено продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В Армении армянских диаспорах сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году. Официальный Ереван считает эти убийства геноцидом. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 19:00 по московскому времени. Сразу после окончания нашей программы в нашем эфире передача «Время гостей». В 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. И в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина. Таковы наши программы в ближайшие часы. Ну, мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Андрей, еще раз здравствуйте. Вам слово опять.
Добрый день. Business Week, американский журнал. Корреспондент Стив Гутерман пишет о визите членов Международного олимпийского комитета в Сочи. Ни одного сооружения для зимней Олимпиады 2014 года в Сочи пока не построено. Глава компании, отвечающая за строительство, ушел в отставку, а экологи и местные жители призывают МОК переместить часть планируемых сооружений. Между тем, время уже поджимает. «Все мы знаем, что нельзя терять ни дня», — заявил Жан-Клод Кили, глава координационной комиссии МОК. Комиссия Кили побывала в Сочи впервые с тех пор, как город в июле прошлого года завоевал право провести игры. Обветшалый советский морской курорт со старой инфраструктурой, страдающий от дорожных пробок, должен с нуля построить практически все объекты и элементы инфраструктуры. План подготовки к первой зимней Олимпиаде в России предусматривает строительство на равнинах у моря нескольких ледовых стадионов. Новое шоссе и железная дорога свяжут их с лыжными спортивными центрами в горах. Российские власти отвергают утверждение о том, что им может не хватить времени. Одновременно российские чиновники отвергли призывы организации «Гринпис» и Всемирного фонда дикой природы выбрать другое место для строительства бобслейной трассы. Как опасаются экологи, это сооружение повредит природному заповеднику, входящему в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Килли отметил, что комиссия полностью удовлетворена планами Сочи по защите окружающей среды. Однако пообещал, что МОК будет внимательно следить за ситуацией в данной сфере. После состоявшейся в среду встречи с комиссией министром природных ресурсов России, представители российского отделения «Гринпис» призвали МОК оказать давление на Россию в вопросе строительства бобслейной трассы. По словам экологов, Россия нарушает международные соглашения. Против олимпийских планов Сочи выступают и местные жители, у которых могут для подготовки к играм отобрать дома.
Что еще интересного в вашем обзоре, Андрей?
Путин выбрал одну из церквей в ущерб всем прочим, пишет сегодня обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Леви. Местные власти, во многих местах выполняя волю Кремля, превратили русскую православную церковь в фактически государственную религию, оттеснив другие христианские конфессии. Как следует из десятков интервью с правительственными чиновниками и лидерами религиозных общин по всей России, власти практически запретили протестантам заниматься миссионерством и создают неблагоприятные условия для проведения протестантских обрядов. обрядов, применяя разнообразные меры притеснения. Этот близкий альянс между властью и Русской Православной Церковью стал отличительной чертой правления Путина. Правительство и церковь слаженными действиями укрепляют друг друга, что здесь принято называть соборностью. Отчасти эти отношения основаны на общенационалистической идеологии, призывающей восстановить мощь России после хаоса, который воцарился с распадом СССР. Враждебное отношение Российской Православной Церкви, Русской Православной Церкви к протестантским церквям и организациям, многие из которых имеют штаб-квартиры в США и имеют многочисленных прихожан в Америке, окрашено теми же антизападными настроениями, которые часто озвучивают Путин и другие высокопоставленные лица. Хотя в России очень мало людей ходит в церковь, результаты соцопросов демонстрируют, что россияне считают русское православие частью своей идентичности. По последним опросам, более 70% россиян назвали себя православным, хотя еще 2 года назад эта цифра была около 50%.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Американский сайт Slate.com пишет сегодня об иранских проститутках, которые, как говорится в статье, становятся все более узнаваемым объектом на улицах Тегерана. В городе есть улица, если я правильно произношу, называется она Ком, на которой и собираются представительницы древнейшей профессии. Иранских проституток от их коллег из европейских стран отличает то, что их лица закрывают либо легкая вуаль, либо сплошная непроницаемая чадра. Каким образом клиенты оценивают своих избранниц, только ли по фигуре, в статье не указывается.
Интересно, кто эту статью написал. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в американской печати. Московское время 18:21. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван считает геноцидом. Турция признает гибель армян во время Первой мировой войны, но отрицает факт целенаправленного геноцида. Передает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
За несколько дней до Дня памяти жертв геноцида турецкие власти выразили готовность к нормализации двусторонних отношений. Министр иностранных дел Али Бабаджан призывает армянские власти к диалогу, подчеркивая готовность Турции к открытому обсуждению с Арменией всех имеющихся проблем, говорит историк-журналист Мустафа Акъёл. Границы между странами закрыты на протяжении долгих лет. Практически нет дипломатических отношений. Турция ставит 2 условия снятия блокады с границы с Арменией. Отказ Еревана от заявлений о факте геноцида и уход армян с азербайджанской территории Карабаха. Все это наносит непоправимый урон экономике обеих стран. Турецкие власти отрицают факт геноцида армян. По мнению турецких историков, армяне, жившие в те годы на территории Османской империи, воевали на стороне противника и были уничтожены в ходе боевых действий. Публичное согласие с фактом геноцида уголовно наказуемо. В начале прошлого года перед судом предстала молодая турецкая журналистка Элиф Шафак, написавшая роман под названием «Стамбульский подкидыш», в котором рассказала историю армянской семьи, пострадавшей от геноцида. За оскорбление турецкой нации осудили ряд журналистов центральных изданий, рискнувших организовать конференцию о геноциде. Выступившие на конференции заявили, что в Османской империи репрессировали и убивали армян. В прошлом году всю Турцию потрясло убийство известного армянского журналиста Гранта Динка, главного редактора крупнейшей в Турции газеты на армянском языке «Агос». Журналист издания, его сын Арат Динк. Моего отца застрелили в январе в Стамбуле у здания редакции из-за публикаций на тему армянского геноцида в Османской Турции. Его убил молодой подросток-националист. На допросах он признался, что сделал это из-за того, что Грант Динк позорит Турцию, утверждая в своих статьях, что в те годы турки зверски уничтожили около 1 миллиона армян. Обвинение требует приговорить организаторов и исполнителя убийства Динка к пожизненному заключению как участников террористической организации. Судебные слушания по делу об убийстве проходят под усиленным надзором полиции из-за угроз националистов устроить провокации и митинги. Прибывшие на слушание представители ЕС заявили, что суд станет оценкой соответствия правовой системы Турции общеевропейским нормам. Не так давно в Стамбуле Эрдоган открыл новый музей, посвященный жизни армян в Османской империи, а президент президент Турецкой Республики Абдулла Гюль стал одним из первых глав государств, поздравивших новоизбранного президента Армении Сержа Саркисяна с победой на выборах. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Томске прошла акция в защиту исторического центра от современной застройки. На митинг под лозунгом «Даешь город для жизни» вышли около 200 человек. Организаторы акции выступают против градостроительной политики властей Томска и призывают спасти памятники деревянной архитектуры, которые еще в городе сохранились. С места события репортаж нашего томского корреспондента Мелани Бачиной.
Посмотрите хотя бы то, что осталось. Трогательно, нормально, со вкусом.
Участники акции разбирают транспаранты. «Даешь город для жизни». Томску еще есть что терять. Новая застройка душит город. На главной городской площади десятки молодых людей с плакатами в руках призывают прохожих присоединиться к митингу. Акция в защиту деревянного зодчества объединила томских художников, краеведов, студентов, музыкантов.
Мы были во многих городах, во многих странах. В каждой стране берегут то, что у нас вот есть, и мы должны это сохранять. Вот совершенно...
Ансамбль «Пересек» поет прямо на площади у фонтана. Бесплатный концерт для томичей. Тех, кому не безразлична судьба города. Здесь же, на Новособорной площади, передвижная фотовыставка. На фото – дома-памятники архитектуры. Те, что еще есть, и те, что уже уничтожены. Ситуация критическая, говорит организатор акции Никита Кирсанов. Если градостроительная политика в Томске не изменится, город потеряет свое уникальное лицо.
В этом году было снесено 4 здания, которые предполагалось восстанавливать программу сохранения деревянной архитектуры. И самый вопиющий акт, я считаю, это вот то, что произошло на перекрестке Герцена и Гоголя. Это была уничтожена доминанта ансамбля. Было уничтожено ожерелье деревянных домов. Томск лишается одного из рекреационных районов, но, по крайней мере, его привлекательность, конечно, очень сильно будет падать. То сейчас Томск должен сделать какой-то выбор. Либо он все-таки остается сибирскими Афинами, делает ставку на свои университеты, на свои функции города-форума, на свой туризм. И в этом случае он просто для него жизненно необходимо сохранить архитектурную среду и, в первую очередь, деревянную застройку, которая является ее наиболее ценной томской частью. Исторический центр, как градостроительная целостность, сегодня практически уже уничтожен, он разорван. Осталось только несколько кочерыжек, недожранных, несожранных. И сегодня жизненно важной задачей, жизненно необходимо спасти хотя бы эти кочерыжки.
Митинги в защиту деревянных памятников архитектуры творческая интеллигенция проводит уже 5 лет. Сами акции изменились, уверены организаторы. Их поддерживает все больше томичей. Не изменилась пока лишь ситуация с точечной и хаотичной застройкой, особенно в центре. Многоэтажные краснокирпичники, которые неожиданно появляются рядом с памятниками деревянного зодчества, уродуют лицо города.
В сегодняшний день мы имеем все то же самую ситуацию, когда центр города совершенно варварски застраивается. То есть он даже не застраивается, это просто пожирание. Это именно пожирание центра города. И когда находятся люди, которые говорят, что через 100 лет это станет шедевром, то, что они делают, то мне, конечно, очень смешно. То есть сегодня мы имеем, с одной стороны, идет этот процесс уничтожения исторического центра, а с другой стороны, одновременно с этим процессом пытаются вроде бы что-то восстанавливать. Ну, вот так вот, по принципу, что, ой, это у нас сейчас скоро снесут, поэтому это мы восстанавливать не будем. Мы лучше вот это вот восстановим, потому что вот тут только вот через 2 года будет застройка. Но, может быть, ее еще не будет. Поэтому пока восстановим, там посмотрим, порешаем. Может быть, и совсем эти дома оставим. То ситуация складывается, конечно, вот такая вот очень нелепая.
Акция протеста скорее похожа на городской праздник. На митинге много молодежи и детей. Они рисуют, играют, катаются на лошадях. Главная идея акции, выражая протест против уничтожения памятников деревянной архитектуры, дать возможность томичам выразить свою любовь к городу. Говорит Татьяна Веснина, участник акции.
Просто проявление вот любви к городу. Митинги или вот такие собрания, они не организованы сверху. Ни одного официального лица вот за эти годы я вообще не видела на таких вот мероприятиях. Даже из любопытства никто не пришел и не посмотрел. Вначале они носили немножко агрессивный характер, противостояние, я помню, начиналось это вот все напротив мэрии. Сейчас, мне кажется, больше вот позитива. Почему? Потому что как это делается? Это делается с помощью искусства, фотоискусства. Или вот когда-то выставляли здесь картины. То есть искусство, оно по сути своей позитивное. И вот позитив за то, чтобы сохранить памятники. То есть искусство за искусство.
Митинг в защиту защиту деревянного зодчества длился больше 3 часов. Организаторы уверены, общественное мнение на стороне тех, кто пытается спасти историческое лицо Томска. Важно теперь, чтобы к этому мнению прислушалась власть, от которой в первую очередь зависит сохранение уникального деревянного наследия сибирского города. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам. Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска – спектакли кукольных театров на фестивале «Золотая маска» и конфликт в кукольном театре имени Образцова в Москве. Работы Сальвадора Дали из частной коллекции представлены в Липецке. Вы узнаете о выходе сборника трудов Владимира Кобрина под названием «Опричнина. Генеалогия. Антропонимика». Рассказ о фестивале «Арлекин» в Петербурге. Будут и другие темы. Итак, все это сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент канадской газеты «Globe and Mail» Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу. Челябинске митинг пенсионеров, выступивших против монетизации льготы на проезд в общественном транспорте, стал самым крупным общественным выступлением в городе за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной, который пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены 2 военнослужащих. В Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года перенесено на 14 мая. В результате нападения погибли не менее 50 человек, сотни пострадали. В Армении и армянских диаспорах отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году. Ереван называет эти убийства геноцидом. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании обсудил кризис в российско-грузинских отношениях, обострившийся после уничтожения над небом Абхазии. В небе над Абхазией, простите, грузинского самолета-разведчика. Россия отвергает призыв стран Запада отказаться от сближения с Абхазией и Южной Осетией. В Москве открылся очередной фестиваль «Черешневый лес». В его программе ретроспектива кинофильмов, выставки, концерты, но самое важное то, что останется городу по окончании фестиваля. Именно спектакль, сыгранный Олегом Меньшиковым в театре имени Моссовета. Он называется «1900-й» и поставлен по произведению Александра Барико, рассказывает Марина Тимашева.
Олег Меньшиков для актера такого масштаба редко снимается в кино и выходит на сцену. Иногда кажется, что вся эта суета ему ни к чему, что он совершенно самодостаточная личность. И нет ничего удивительного в том, что его внимание привлекла история итальянского писателя нашего современника Алессандро Барико. Многим она известна по фильму «Легенда о пианисте», кстати. Это история подкидыша, названного по году рождения 1900-м. Музыканта Божьей милостью, пианиста-самоучки из джаз-бенда «Океанского лайнера», чья нога ни разу не ступала по твердой земле. Олег Меньшиков исполняет роль трубача. Много лет спустя его герой вспоминает того человека, который сыграл главную мелодию его жизни, того самого 1900-го. Олег Меньшиков – актер уникального обаяния. Прежде считалось, что это необходимое условие для сцены, теперь не то. Он переменчив, как сам Протей. Он одновременно Пьеро и Орликин, то есть актер острой характерности и тончайшей лирики. И лицо его способно не выражать даже, а отражать малейшее движение души и то, что в ней творится.
На берегу! Я не моя последняя тайна. На кораблях, а только ты тут бываю. А на корме, слегка поддавшие отцы, всю ночь кричат, а опять! Конечно же, дамы и господа, мы рады приветствовать вас на нашем корабле в этом плавучем городе, который, кстати сказать, во всем в точности похож на «Титаник». Спокойно, господа, я пошутил. Пошутил, так что вы сядьте, господин, что вы так разнервничались? Итак, добро пожаловать в океан, господин, который нервничает все время. Я клянусь, я понял. Даю пари, держу пари, что вам на пятки же 5 наступают кредиторы. И вы зашли на корабль случайно, да? Просто посмотреть его, потом не заметили, как он отплыл. Правда, да? А дома жене сказать, что пошли на минутку купить сигарет. Правда? А сейчас ваша жена сидит в полицейском участке и рассказывает, какой вы были хороший, нормальный, абсолютно здоровый, за 30 лет ни одной ссоры. Короче, господа, что вы здесь делаете, а? В 300 милях от любой маломальской земли. И в 2 минутах от очередного приступа рвоты. Пардон, мадам. Да пошутил. Господа, этот корабль катится как бильярдный шар по глади океана. Вот так и ровно через 6 дней, 2 часа и 47 минут, он в Нью-Йорке!
Когда герой Олега Меньшикова вспоминает капитана корабля или кого-то из моряков, богатую американскую даму или пассажира-джазмена, то эти люди отражаются в лице Меньшикова. В нем самом ничего не меняется, но вы видите всех людей, которых его герой считает нужным упомянуть. С первой до последней минуты спектакля Олег Меньшиков не покидает сцену ни на одну минуту. Он ведет одну серьезную тему. Человек может носить мир в самом себе, жить спиной к миру и лицом к морю и музыке, двум всевластным стихиям. Когда море и музыка внутри, даже попытка встречи с реальностью – несчастье, а смерть милее реальности. И еще одна тема, тоже крайне существенная. Человек, умеющий создавать миры, все же никто в сравнении с тем, кто мир сотворил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Панораму других культурных событий представит Дмитрий Волчек.
В Нью-Йорке в 7-й раз открылся кинофестиваль «Трайбека». Фестиваль открыли его основатели, актеры Роберт Де Ниро и продюсер Джейн Розенталь. В программе «Трайбеки» 120 фильмов из 40 стран. Россию представляют «Простые вещи» Алексея Попогребского. На открытии была показана комедия Майкла Маккалларса «Маленькая мама». Победители в 13 секциях получат в качестве награды произведения современного художника. В частности, для призового фонда пожертвовал свою картину знаменитый нью-йоркский художник и кинорежиссер Джулиан Шнабель. По словам организаторов, с 2002 года, когда фестиваль был основан, сеансы посетили более 2 миллионов человек, а вклад в экономику города составил 425 миллионов долларов. Труппа американского хореографа Марка Морриса восстановила оригинальную версию балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». По замыслу Прокофьева история завершалась не самоубийством, а счастливым воссоединением влюбленных. Однако советские чиновники настояли на возвращении шекспировской концовки. Первоначальный вариант балета, написанного в 1935 году, нашел в архиве американский музыковед Саймон Моррисон. Премьера постановки пройдет летом на фестивале «Бардскейп» в Нью-Йорке. Картина «Закат над Атласскими горами», написанная выдающимся британским политическим деятелем Уинстоном Черчиллем, продана на аукционе в Нью-Йорке за 350 тысяч долларов. Черчилль написал картину в 1935 году во время пребывания в Марракеше. После его смерти полотно приобрело у его дочери коллекционеры США. В конце 2007 года еще один пейзаж, написанный Черчиллем в Марокко в 1948 году, был продан на аукционе за 950 тысяч долларов. В Москве на 66-м году жизни скончался киновед Александр Трошин. Специалист по кинематографу Венгрии, Трошин был главным редактором профессионального журнала «Киноведческие записки» и основателем Эйзенштейновского центра исследований кинокультуры. С 1988 года вышли 86 номеров журнала, ставшего важнейшим в России периодическим изданием, посвященным анализу киноискусства. Александр Трошин награжден призом Госфильмофонда и премией гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» за 2007 год.
Это была панорама новостей культуры, ее автор Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Тема обзора – прошение об отставке, которое написал губернатор Ставропольского края Александр Черногоров. У микрофона Александр Гостев.
О
Отставку Черногорова предсказывали давно. Возглавив список «Единой России» на выборах в региональный парламент в марте прошлого года, он не сумел привести ее к победе. Напоминает обозреватель сайта «Лента.ру» Максим Момот. В комментарии под однозначным заголовком «Попросили». Тогда же Черногоров был исключен из партии, а Борис Грызлов заявил о том, что губернатору следует покинуть свой пост. Однако отставка Черногорова, известного скандалами с прокладкой водопровода в хутор Дегтяревский и разоблачительными письмами бывшей жены, пока не принята.
Александр Черногоров, руководящий Ставропольским краем с 96 года, мог войти в число несменяемых глав российских регионов вроде Юрия Лужкова, Ментимира Шаймиева или Муртазы Рахимова. Мог, но не вошел. На днях его политическая карьера сделала свой последний, по всей видимости, поворот. Поначалу все складывалось вроде бы успешно. Казалось, что Черногоров нашел общий язык с новой властью. В 2005 году губернатор-коммунист поставил перед президентом вопрос о доверии, и оно ему было оказано. Затем Черногоров вступил в партию власти и стал паровозом списка «Единой России» на выборах в краевой парламент в марте 2007 года. Но вот тут он преподнес Кремлю неприятный сюрприз. У единороссов оказалось около 24% голосов, а у «Справедливой России» 37,62%. Исключение из партии и заявление Бориса Грызлова, по всеобщему признанию, стало началом конца губернаторства Черногорова.
В общем, подчеркивает автор текста на сайте Лента.ру, и до этого у Черногорова не все шло гладко. Чего стоит эпизод с лихорадочной прокладкой трубопровода в хутор Дегтяревский.
Жительница хутора Дегтяревский пожаловалась Владимиру Путину на то, что за водой приходится далеко ходить. Президент публично потребовал от Черногорова решить проблему и заявил, что не внесет его кандидатуру на утверждение в региональный парламент, пока вода не дойдет в хутор. После этой встряски Черногоров и вступил в «Единую Россию», видимо, предположив, что к члену партии власти подобное публичное давление применяться не будет. Но когда Кремль после смены Черногоровым партийной принадлежности вроде бы успокоился, на губернатора обрушились неприятности регионального масштаба. В прошлом году депутаты городской думы Ставрополя лишили его звания почетного гражданина города, после чего был демонтирован его барельеф на Аллее Героев. Это стало еще одним свидетельством того, что краевой центр пошел на полный разрыв с руководителем области. Наконец, бывшая супруга губернатора в самый разгар кампании 2007 года обвинила его в различных пагубных пристрастиях, а также в том, что он держит в гараже Бентли и в то же время экономит на семье. Черногоров объяснил этот демарш происками «Справедливой России». После выборов бывшая жена губернатора даже обратилась к Владимиру Путину с просьбой оградить ее от преследований и давления со стороны мужа и его команды.
Информация о том, что Черногоров подал прошение об отставке, появилась во вторник, пишет Максим Момот. А в понедельник губернатор был вызван в администрацию президента. Видимо, там ему и рекомендовали пойти на такой шаг. Существуют различные версии того, почему это произошло. Понятно лишь, что Кремль стремится найти фигуру, которая нормализовала бы ситуацию в регионе.
Ставропольский край действительно находится в состоянии затяжного политического конфликта. Хотя раскол в элите, следствием которого стало поражение «Единой России» на выборах в марте прошлого года, почти преодолен. Главный противник Черногорова, мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, возглавлявший список «Справедливой России», объявлен в розыск. Бывший спикер местной думы «Справедливо Рос» Андрей Уткин написал письмо о сложении с себя полномочий прямо из СИЗО. Кузьмин и Уткин, который прежде был вице-мэром, обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. СМИ сообщают о новых арестах в их окружении. Высказываются предположения о том, что место губернатора края готовится для высокопоставленного чиновника из Москвы, которому не найдется места в новой конфигурации центральной власти. В этом контексте называют имя министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Ставрополье действительно регион аграрный, и подобное назначение казалось бы в этом смысле логичным.
По мнению экспертов, которые далее приводит Максим Момот, скоропостижная отставка Черногорова может свидетельствовать о желании Кремля назначить его преемника еще до инаугурации Дмитрия Медведева. До сих пор все важные решения, наоборот, вроде бы откладывались на период после 7 мая. По оценке наблюдателей, Ставропольский край не особенно интересен российским финансово-промышленным группам. С политической точки зрения регион более заметен, поскольку граничит с неспокойными кавказскими республиками. Поставить там своего человека для Путина действительно было бы важно. Если сделать это ему до 7 мая окажется проще, чем после, значит, в его тандеме с Медведевым наметилась первая трещина, делает вывод автор комментария на сайте Лента.ру. Как бы то ни было, отставка губернатора после беседы в Москве говорит об общем контроле, который Кремль сохраняет над региональными элитами. Этого же мнения придерживается и главный редактор оппозиционной газеты «Ставропольские губернские ведомости» Александр Емцов, к которому «Радио Свобода» обратилась за комментарием.
Я так понимаю, что еще где-то в ноябре или в начале декабря президент сказал разогнать всех по поводу того, что они тут учудили противостояние исполнительной и законодательной власти. По отношению к некоторому Кузькину и Кузьмину это было предпринято сразу. По отношению к губернатору, я как чувствую ситуацию, он там стал жаловаться, что там отец при смерти, и с ним тянули. Теперь отец умер, все равно опять жаловался, что у него там мать больна, хотя мать абсолютно не больна, вчера видели его в городе, нормальный человек, все здоровый. Край развален до нельзя. Это вот настоящая причина. Если взять все показатели, богатейший край, сегодня мы 82-е, 83-е, 85-е, 86-е, места почти по всем показателям.
Мнение редактора оппозиционной газеты «Ставропольские губернские ведомости» Александра Емцова по поводу отставки губернатора края Александра Черногорова, которую комментирует сайт Лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент канадской газеты «Globe and Mail» Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию российских правозащитников. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В Челябинске закончился митинг пенсионеров, выступивших против монетизации льготы на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной, который пытался проехать из России в Харьковскую область на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию пограничников. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. В Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года перенесено на 14 мая. В Армении армянских диаспорах отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван называет геноцидом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 21 апреля составила 1,1%, а с начала года 6%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в годовом исчислении, то есть по сравнению с концом апреля 2007 года, темпы роста потребительских цен в стране достигли 14%. Тем не менее, правительство и Центральный банк пока планируют удержать инфляцию по итогам года в пределах 10%. Причем заметное влияние на ее темпы, как признает руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, продолжает оказывать рост цен на продукты питания.
Как только продовольствие увеличивается, цена, то население, конечно, готово заплатить за это продовольствие, чтобы не снижать уровень своего потребления. Средства эти есть. Доля, может быть, расходов на продовольствие на некоторые проценты увеличится, но, по сути, граждане готовы платить более высокие цены. Поэтому рост цен на мировом рынке, они встретились с готовностью населения заплатить, но не снижать уровень потребления по целому ряду продовольственных товаров.
Объем размещенных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках в ходе второго из намеченных аукционов составил примерно 17 миллиардов 600 миллионов рублей, или в пересчете около 755 миллионов долларов. Причем, как сообщило Министерство финансов России, он совпал с общим количеством поданных заявок. Таким образом, в ходе аукционов, первый из которых прошел недели ранее, в коммерческих банках было размещено менее 14% от 300 миллиардов рублей, максимального объема бюджетных средств, которые которые они в целом могут привлечь. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Это не является проблемой для банковской системы в целом. Это является проблемой для отдельных банков, тех банков, которые строили свою политику развития на основе, прежде всего, привлечения средств из-за рубежа. В целом же наша банковская система находится в небольшой зависимости от этих обстоятельств. И уж, конечно, российские банки не связывались с инструментами, связанными с рынком ипотечным. И в этом смысле дистанция от того, что происходит на мировых финансовых рынках, до нас гораздо больше.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 8 по 14 апреля выросли на 1,5%, что является максимальным показателем за одну неделю с начала года. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 20 рублей 62 копейки, или в пересчете примерно 88 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 6%. Объем финансирования из федерального бюджета целевой программы развития транспортной системы России на 2010-2015 годы составит 4 триллиона 600 миллиардов рублей, сообщил премьер Виктор Зубков. По текущему обменному курсу это более 197 миллиардов долларов. В целом, реализация этой программы, согласно планам правительства, должна обеспечить строительство почти 5000 километров новых железнодорожных линий, 116 взлетно-посадочных полос и привести к увеличению суммарной мощности российских портов на 300 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, по словам Виктора Зубкова, особое внимание в этом документе уделяется развитию сети автомобильных дорог.
Практически 100% автодорог федерального значения с твердым покрытием будут соответствовать нормативному требованию. По сути, это такая первая амбициозная задача, которая ставится вот в этом направлении. Транзит грузов по территории России к 2015 году достигнет 42 миллионов 700 тысяч тонн. К примеру, в прошлом году было порядка 28 миллионов тонн.
Парк автомобилей в России в 2007 году увеличился на 10%, до 170 единиц на 1000 жителей. А к 2015 году он вырастет еще в 2 раза, заявил заместитель министра транспорта Александр Мишарин. При этом темпы увеличения автопарка, по его словам, в 5 раз превышает темпы прироста автомобильных дорог. Таким образом, согласно оценке Александра Мишарина, решить проблему перегруженности российских автомагистралей в перспективе не представляется возможным.
У нас средняя скорость продвижения товаров, например, тем же грузовым транспортом, средняя скорость в сутки в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах и опять же в тех же Соединенных Штатах и так далее. Транспортная составляющая в конечной цене продукции у нас около 20%, что выше почти в 2 раза, чем в европейских странах и во многих развитых странах.
Японская Toyota по итогам продаж в первом квартале 2008 года вновь стала крупнейшей автомобильной компанией мира, обойдя американскую General Motors – 2 миллиона 410 тысяч проданных автомобилей против 2 миллионов 250 тысяч. При этом продажи General Motors сократились примерно на 1%, а у японской компании увеличились на 2,7%. В первом квартале прошлого года Toyota впервые обошла General Motors, абсолютного лидера отрасли с 30-х годов 20 века. Однако в целом, по итогам 2007 года, General Motors сохранила лидерство, хотя при общих объемах продаж каждой из двух компаний почти в 9,5 миллионов автомобилей разница составила менее 3 тысяч. Курс доллара на сегодня 23 рубля 34 копейки, на завтра 23,44. Евро сегодня стоит 37 рублей 26 копеек, курс на пятницу 37,15. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии, где началась информационная кампания, призванная обратить внимание жителей страны на угрозу неонацизма, рассказывает Александр Вагнер.
Чешская правозащитная организация «Человек в беде» сняла несколько сатирических видеороликов, главным героем которых является скинхед. Их будут показывать во всех кинотеатрах перед просмотром фильмов, а также на телевидении. Авторы попытались обратить внимание на угрозы распространения ультраправых идей не только в Чехии, но и в Европе. По мнению эксперта по деятельности экстремистских организаций Андрея Цакла, сейчас очень заметно стремление неонацистов попасть в средства массовой информации путем проведения различных акций.
Я там знаю, что в последней době мои некие приемы.
В последнее время неонацистские организации в Чехии получают финансовую помощь. На демонстрации они уже выходят не с вручную сделанными транспарантами. У них есть флаги, они заказывают себе специальную одежду, футболки. Это свидетельствует об их организованности. Они платят членские взносы, вероятно, получая средства из-за границы, и, скорее всего, их поддерживают более респектабельные сочувствующие. За последний год в Чехии прошли уже несколько демонстраций неонацистов. Самая крупная была организована в еврейском квартале Праги в годовщину так называемой «Хрустальной ночи». Тогда, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, в Германии и Австрии состоялись первые еврейские погромы. В столицу приехали не только чешские скинхеды, но и их единомышленники из Словакии и Германии. Всего 800 человек. Это стало самым крупным публичным выступлением приверженцев нацизма за последние 5 лет.
Недавно ОСН критиковала Чешскую Республику за то, что...
Недавно ООН критиковала Чехию за то, что на нашей территории проходят концерты неонацистов. На мой взгляд, нельзя сказать, что чешская полиция бездействует. Стражи порядка всегда знают, где проводятся такие концерты, снимают их на видеопленку, а впоследствии анализируют тексты песен. Проблему я вижу в другом. До сих пор некоторые полицейские симпатизируют скинхедам. Если они видят на улице приветственные нацистские жесты, то не обращают на это внимания. Просто рапортуют: ничего не произошло, собрались нормальные ребята. По мнению экспертов, ряды ультраправых нередко пополняют полицейские и военнослужащие. В Чехии из-за участия в демонстрациях неонацистского движения «Народный отпор» уже уволены 4 солдат и 2 полицейских. «Народный отпор» – самая крупная организация неонацистов, а существуют еще другие.
В 90-х годах у нас была организация, которая...
Первая организация неонацистов у нас появилась в начале 90-х. Она называлась «Кровь и честь». Это боевое приветствие Гитлер-Югенда. Естественно, официально она не была зарегистрирована, но было известно, что это возникшее в Великобритании движение ищет приверженцев и в других европейских странах. После того, как в Бельгии были арестованы 17 членов этой военизированной организации, чешская полиция начала расследовать ее деятельность в Чехии. Неонацистам пришлось придумать новое название – «Народный отпор». 1 мая прошлого года полиция города Брно разогнала их демонстрацию. Официально эта организация была признана запрещенной. Появилось новое прикрытие – молодые национал-демократы. Чтобы понять, кто объединяется под таким названием, достаточно вспомнить, что в Германии его используют представители немецкой ненацистской партии.
Они použили тенлете назев.
В Чехии существует еще одна ультраправая организация – официально зарегистрированная национальная партия. Ее члены недавно выполнили свое обещание и разместили на своем веб-сайте 15-минутный фильм, грубо критикующий ислам и Коран. Тот самый, снятый правым голландским политиком Гертом Вилдерсом и запрещенный, например, в США и Голландии. Национальная партия даже организовала публичный кинопоказ в городе Градец-Кралове. По данным этой организации, в Чехии фильм уже посмотрели 26 тысяч человек.
Особ с тогдатого простреди, как я вам сказал...
Мне кажется, общество массово не поддерживает чешских неонацистов. В данный момент, по приблизительным подсчетам, в Чехии около 4 тысяч ультраправых. Из них 1500 активно участвуют в демонстрациях по всей Европе. Кстати, статистика свидетельствует, что в основном случаи насилия на почве расовой ненависти в Чехии происходят по окончании этих демонстраций, когда неонацисты возвращаются домой. Сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт по деятельности экстремистских организаций Ондрей Цакл. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который, как всегда в это время, представит главные темы итогового выпуска программы «Время свободы», эфир в 20 часов. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. Основные темы эфира уже известны. И первая из них – это обсуждение грузинского вопроса в Совете Безопасности ООН. Оно, как известно, окончилось ничем. Как именно Москва собирается переналаживать отношения с мятежными грузинскими автономиями Сухуми и Цхинвали? Эксперты предсказывают глобальный продовольственный кризис. Откуда он возник и как может сказаться на российской экономике. Сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Турции. Почему эта тема заинтересовала итальянских кинорежиссеров, вышел на экраны в этот день, спорный политически, до сих пор фильм работы режиссеров братьев Тавиани. Вот поговорим об этих темах. Эфир, как всегда, через час 10 минут, 20.07.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире эфире «Радио Свобода», передача «Время гостей». Сегодня наш гость, редактор и издатель журнала «Синтаксис» Мария Розанова, вдова Андрея Синявского. В Москве только что прошли историко-литературные чтения, прогулки с Андреем Синявским. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» Владимир Бабурин. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Ираклия Акруашвили – еще один симптом весьма неблагополучной политической ситуации в Грузии.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Мы быстро заткнем рот кому угодно, кто хочет нас обалдеть.
Ельцина – сердце будущего делового района Екатеринбург.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».